Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии Радио России у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Ольга Гехтер. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 9 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Мусорная лавина сошла с откосов полигона под Гатчиной. В столице Ленобласти жители продолжают жаловаться на неприятный запах. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко побывал с рабочей поездкой в Киришах. В Мариинском дворце прошло первое заседание общественного штаба по реновации. На Биржевом мосту заложили капсулу с посланием мостовикам будущего. Петербургский трамвай отмечает 115-летие. Футбольный «Зенит» в рамках Кубка России сегодня сыграет с московским «Спартаком». Театру балета Бориса Эйфмана исполняется 45 лет. Сегодня гость новостей дня Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга. Педагогическое сообщество отмечает в эти дни целый ряд праздников. 27 сентября принимали поздравления работники дошкольного образования. 2 октября будет отмечаться День среднего профессионального образования. И, наконец, 5 октября мы будем поздравлять учителей. Как протекают не только праздники, но и школьные будни, какими нововведениями для педагогов отмечен текущий учебный год. Об этом с гостьей программы «Новости дня» побеседует моя коллега Мария Топлер. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России». И мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Сходом свалочных масс с откосов полигона твердых коммунальных отходов в поселке Новый Свет под Гатчиной заинтересовались представители Росприроднадзора и прокуратуры. Между тем, жители продолжают жаловаться на неприятный запах в столице Ленинградской области. С подробностями Мария Гордеева.
Жители Гатчины в последнее время стали активнее жаловаться в соцсетях на неприятный запах в окрестностях. Причем люди уверены, что смрад в какой-то момент усилился. Они предполагали, что это как раз связано со сходом свалочных масс с откосов полигона твердых коммунальных отходов в поселке Новый Свет. Однако гендиректор полигона Евгений Дегтярев не разделяет это мнение.
Свалочные массы не вышли за пределы полигона. Они легли на существующую дамбу и чуть-чуть превысили дамбы, но в пределах полигона. Никаких дач не показали превышение предельно допустимых норм. Поэтому никаких запахов дополнительных не было.
Напомню, передвижная мобильная лаборатория Росприроднадзора уже выявляла превышение по сероводороду в поселке Новый Свет. Тем временем на полигон с визитом нагрянули представители Роспотребнадзора и прокуратуры. В том числе на месте работали и инспекторы Росприроднадзора по СЗФО. Как рассказала пресс-секретарь управления Гульнара Гудулова, специалистам предстоит дать оценку деятельности полигона.
Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора участвуют в качестве привлеченных специалистов во внеплановой проверке полигона твердых коммунальных отходов «Новый Свет ЭКО», организованной прокуратурой Ленинградской области. Проводится осмотр. По результатам выезда специалисты подготовят экспертное суждение.
Кроме того, по результатам надзорных мероприятий прокуратуре будет дана комплексная оценка исполнения законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта размещения отходов. По информации, которая есть в распоряжении администрации Ленобласти, одна из проверок выявила нарушение норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки. ТКО. Это основные причины запаха и выбросов свалочного газа, отметили в правительстве региона. Председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова отметила, что устранение нарушений эксплуатации полигона должно значительно сократить радиус распространения запаха. Добавлю, в среду в правительстве Ленобласти вновь обсудили состояние атмосферного воздуха в Гатчинском районе. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин призвал принять комплекс первоочередных мер для устранения вредных выбросов, которые вызывают обоснованное раздражение жителей района. Также профильный вице-губернатор отметил, что если этого не сделать в ближайшее время, то придется прибегать к чрезвычайным мерам.
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совершил рабочую поездку в Кириши. Там он проконтролировал исполнение своих поручений. Подробности визита главы 47-го региона в материале Ольги Добышевой.
Под особым вниманием Александра Дрозденко – обновление детских садов. Так, в детском саду «Солнышко» завершена реновация. Осталось выполнить часть благоустройства территории. Реновация больниц – также приоритет региона. Поэтому губернатор осмотрел обновленную Кирижскую клиническую межрайонную больницу. Здесь открыто современное реанимационное отделение. До сих пор под реанимацию приспосабливали небольшое помещение. Велодорожки, пирсы, пляж и арт-объекты. В Киришах открылся новый парк. Его благоустройство также оценили Александр Дрозденко. Новый парк «Прибрежный» губернатор решил предложить маэстро Михаилу Голикову как место проведения фестиваля «Дым над водой» от классики до рока. Но главным событием поездки в Кириши стал вопрос мобилизации. Вместе с жителями Кириши глава региона проводил призванных в ходе частичной мобилизации на формирование. Сейчас поступает много обращений о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Область уже подключилась к решению вопроса. Будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму, отметил Александр Дрозденко.
Общаясь с родственниками, узнал, что в Луге не хватает казарм. Вы знаете, что во время пандемии ковид мы использовали специальные модульные надувные конструкции утепленные для размещения ковид-больных. Они все обработаны после использования, они достаточно удобные, и поэтому, чтобы поддержать ребят, сейчас договариваемся с военными, чтобы туда передать это оборудование.
Губернатор также отметил, что власти региона ведут переговоры с руководством близлежащих баз и лагерей, чтобы поселить призванных в ходе частичной мобилизации на время сбора. И добавил, что если бы узнали о проблемах от руководства части, а не от родных мобилизованных, вопрос был бы решен раньше. Тем временем инвестиции в областную экономику продолжаются. Глава региона во время рабочей поездки ознакомился с проектом расширения предприятия по изготовлению снеков. На месте хлебозавода 50-х годов с марта работает современное производство чипсов и крекеров. Кроме того, было принято решение, что с Кирижским заводом полимерных конструкций область точно будет работать по госзаказу. Технология изготовления на месте ПВХ-труб любого диаметра и сечения позволяет проводить ремонт коллекторов без вскрытия грунта.
Затягивание сроков подключения домохозяйств к электросетям и газопроводам – основные претензии жителей области к монополистам на энергорынке. В региональном управлении антимонопольной службы подвели промежуточные итоги работы. С подробностями Владимир Снитков.
За первые 6 месяцев текущего года региональным управлением Федеральной антимонопольной службы рассмотрено 145 административных дел по жалобам жителей региона на действия естественных монополий. Речь идет об энергоснабжающих организациях. По словам замначальника управления Кирилла Даньяшина, в основном граждане жалуются на затягивание сроков подключения домохозяйств к инженерной инфраструктуре. По итогам рассмотрения обращений ресурсоснабжающим организациям выписано различных штрафов на общую сумму 60,5 миллионов рублей.
Это одна из приоритетнейших наших задач, которую мы выполняем с целью того, чтобы граждане, да, своевременно в нужной форме, в нужные сроки получали услуги, да, по передаче электрической энергии. Сейчас также у нас в плане естественного монополизма также, да, ключевой задачей является контроль, да, за реализацией программы газификации. И мы практически в режиме онлайн мониторим количество просроченных договоров, находимся в очень плотном контакте с компаниями, да, которые реализуют данную программу, да, с целью того, чтобы не нарушались права граждан, чтобы граждане, да, и которые имеют право на льготную газификацию, своевременно получили соответствующие услуги.
Также беспокойство антимонопольной службы вызывает рынок ритуальных услуг. Управление пристально следит за этой сферой и регулярно проводит ее мониторинг.
И очень важно, мы обращаем особое внимание на те случаи, когда органы исполнительной власти, в частности, да, местные администрации, передают каким-либо образом властно-распорядительные полномочия тем или иным хозяйствующим субъектам. Также мы выявляем данные факты нарушений 135-го федерального закона о защите конкуренции, выдаем предупреждения. 2 у нас сейчас возбуждено антимонопольных дел, 1 уже окончено. Сейчас находится в стадии судебного обжалования. Второе дело по Кузьмиловскому кладбищу сейчас еще находится в производстве управления.
По словам Кирилла Даньяшина, особенно сложно региональному управлению пришлось после 24 февраля, когда из-за санкций целый ряд поставщиков необоснованно взвинтили цены на целый ряд товаров, например, на пищевую бумагу или стройматериалы. Тем не менее, вместе с федеральным управлением цены удалось стабилизировать и привести их в адекватное соотношение с ситуацией на рынке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причина причинения смерти по неосторожности после того, как у многоэтажного дома на Парашютной улице обнаружили тело девочки-подростка. Несчастье произошло накануне. По данным городских СМИ, 10-летняя погибшая жила с матерью в этом доме. Они переехали из Магнитогорска для лечения ребенка, который имел инвалидность из-за проблем с сердцем. Девочка училась в школе в Петербурге, не имела проблем с успеваемостью и характеризовалась как позитивный и добросовестный учащийся. ДТП с машиной скорой помощи произошло сегодня около полудня на перекрестке улицы Калантай и проспекта Солидарности. Прибывшие на место полицейские установили, что машина медиков ехала на красный свет с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами и столкнулась с легковым автомобилем Kia. В результате аварии пострадал фельдшер скорой помощи. Он получил травмы средней тяжести. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. По факту ДТП проводится проверка.
Новости дня. Хроника событий.
В Мариинском дворце прошло первое заседание общественного штаба по реновации. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Первое заседание общественного штаба по реновации состоялось при полном кворуме. По регламенту это 90 человек, среди которых горожане и депутаты разного уровня. Участник заседания, депутат законодательного собрания Марина Шишкина, отметила большую важность данного события.
Это очень серьезное событие современной политической истории. Это первый случай, когда в парламенте собралась такая большая, разнообразная экспертная группа. У нас депутаты, представители общественности, граждан. 90 человек, это очень много. И мы считаем, что это правильно, потому что это один из очень таких волнующих гражданских вопросов.
Напомним, закон о комплексном развитии территории был принят в конце июня. Он предполагает снос панельных хрущевок и строительство на их месте новых высоток. При этом жильцов расселят в разных районах города или они смогут получить компенсацию по кадастровой стоимости жилья. Для того, чтобы дом не был включен в программу реновации, минимум треть жильцов должны высказаться на общем собрании против. Эти положения закона вызвали протесты участия горожан, и они стали требовать его отмены. В итоге губернатор Александр Беглов предложил приостановить закон до 2024 года, а штабу поручил разработать к нему поправки. Первое заседание прошло очень бурно. Ограничиться повесткой, в которой были лишь орг-вопросы, не удалось. Оппозиционно настроенные активисты и муниципальные депутаты предложили полностью отменить закон о реновации и создать новый. Среди причин было отмечено отсутствие гарантий при расселении мобилизованных граждан, детей-инвалидов, многодетных семей и тех, кто стоит на очереди на улучшение жилищных условий. Глава законодательного собрания Александр Бельский согласился с тем, что некоторые положения закона неудачны, но самого закона это не отменяет и над ним надо работать. В итоге на первом заседании были созданы несколько рабочих групп. Подробности сообщила депутат законодательного собрания Марина Шишкина.
Были созданы три рабочие группы. Первая будет мониторить общественное мнение, собирать по реновации. А вторая будет заниматься законодательными инициативами. Третья будет согласовывать наши действия с исполнительной властью. У нас будет недолгая пауза, может быть, неделя-две, когда мы с руководителями групп встретимся для того, чтобы дальше определить регламент работы. Мы будем держать эту очень серьезную, касающуюся всего города проблему под контролем.
На следующей неделе у штаба появится сайт, а также заработает горячая линия по вопросам реновации.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, поступившую от градозащитников Петербурга. В социальных сетях жители города попросили обратить внимание и разобраться с отказом властей Петербурга присвоить охранный статус Цимбалинскому путепроводу и красно-кирпичным зданиям Фарфоровского поста. По данным активистов, сооружением угрожает снос в связи с планируемым строительством железнодорожной магистрали и реконструкцией путепровода. Кроме того, граждане сообщают о нарушениях, допущенных вокруг сноса исторического здания XIX века на проспекте Бакунина, 33. Градозащитники уверяют, судебная экспертиза была сфальсифицирована. Один из символов города, петербургский трамвай, отмечает 115-летие. В честь праздничной даты прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники одного из старейших предприятий города – Петербургского горэлектротранса. Гильзу от памятного выстрела вручили для хранения представителям учебно-курсового комбината предприятия, где сегодня прошел День открытых дверей. В ходе экскурсий и мастер-классов специалисты рассказали горожанам об истории петербургского трамвая и подготовке водителей. Также гости смогли увидеть современные учебные тренажеры с эффектом виртуальной реальности. Продолжатся праздничные события в субботу. На Кронверском проспекте откроется масштабная выставка современных и раритетных трамваев, рассказал председатель архивного комитета Петр Тищенко.
Любой горожанин сможет посмотреть и ретроспективу, и узнать о том, что трамвай ждет в будущем. На празднике, который откроется 1 числа в субботу, 12 часов, на Кронверском проспекте, там же будут выставлены ретро-трамваи. Можно будет зайти, ощутить себя пассажиров разных лет, от момента, когда трамвай был создан, и вот до трамвая будущего.
Так, в субботу в парадном строю на Кронверском проспекте встанут вагон-конки, а также легендарные трамваи «Американка» и «Стиляга» и трамвайный поезд «Слон». 30 ноября, как и планировалось, по Биржевому мосту откроется движение транспорта и пешеходов, а сегодня в разводное крыло переправы была заложена капсула с посланием к потомкам. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Полностью металлический мост через Малую Неву соорудили лишь в 1960 году. Сейчас для открытия движения автотранспорта и пешеходов осталось установить опоры освещения и перильное ограждение с изображением трезубцев древнеримского бога Нептуна, увидел губернатор Петербурга Александр Беглов.
Мы договорились со строителями, это жесткая договоренность, есть график соответствующий, что 30 ноября этого года по мосту будет осуществлено рабочее движение. Это важно. Поэтому уже в зиму мост будет выполнять свою функцию. Здесь присутствуют две замечательные петербурженки, Аня и Екатерина, которые принимали участие, соответственно, в конкурсе. Их тоже рисунок будет заложен в капсулу для будущих потомков. Самое главное, мы надеемся, что через 50 лет они вскроют эту капсулу и будут рассказывать о этой сегодняшней истории нашего города.
Из постоянно разводящихся городских переправ только Биржевой мост имел устаревший механизм. Скорость разводки составляла 8 минут. После замены электромеханического привода на гидравлический взмах крыльев моста будет происходить за 3 минуты. Изначально не планировалось менять ящики противовесов, но они уже не способны еще полвека удерживать нагрузку. Оказалось сложным извлечь из коробов противовесов уложенные туда ставшие ненужными после войны броневые листы стали. Теперь противовесы утяжеляют свинцом. По инициативе директора Петербургского мостотреста Андрея Кочина в короб разводного крыла уложили и колыбель с капсулой, содержащей послание к потомкам.
По графику 30 ноября планируем пустить движение транспорта и пешеходов. Капсула и место, в котором она будет размещена, позволит ей храниться тот период времени, который мост простоит до следующего капитального ремонта. Послание будущим сотрудникам мостотреста, которые, надеюсь, будут содержать мост точно так же, как и мы это делали в рамках своей профессиональной деятельности.
Полностью открыть Биржевой мост после капитального ремонта планируют к дню рождения города в мае 2023 года.
18 часов 29 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 9 градусов. В последней части программы экономическая информация и новости культуры. Сегодня гость новостей дня Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга. Педагогическое сообщество отмечает в эти дни целый ряд праздников. 27 сентября принимали поздравления работники дошкольного образования. 2 октября будет отмечаться День среднего профессионального образования. И, наконец, с 5 октября мы будем поздравлять учителей. Как протекают не только праздники, но и школьные будни? Какими нововведениями для педагогов отмечен текущий учебный год? Об этом с гостьей программы «Новости дня» побеседует моя коллега Мария Топлер. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы Радио России» и мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
18.30 в Петербурге. Мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью Анну Грубскую, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга, на телефонной связи со студией. Анна Вячеславовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна Вячеславовна, конечно же, я хочу начать с поздравлений. Тому есть немало поводов. В конце сентября день работников дошкольного образования мы отмечали. Совсем скоро, 2 октября, день среднего профессионального образования. Ну и, наконец, главный учительский праздник – это 5 октября, день учителя. Мы будем поздравлять учителей. Но прежде чем перейти к теме праздничной, к сожалению, не могу не коснуться главного, что сейчас всех волнует после трагедии в Ижевске, а именно, как обеспечивается безопасность в петербургских школах.
Вы знаете, действительно, скажем так, те вопросы, которые касаются нашей обыденной жизни, они связаны, конечно, со всеми, кто ходит, посещает детские сады, школы, учреждения СПО. И, собственно, вопросы безопасности – это, наверное, одни из самых важных вопросов. Потому что мы, родители, должны быть уверены в том, что когда ребенок уходит в школу, ему обеспечена безопасность. И учителя, педагоги, все, кто работает в школе, тоже в этом должны быть уверены. Поэтому, вот, конечно, трагедия в Ижевске – это такой очень серьезный удар и по нашему, скажем так, даже будь то предпраздничному состоянию, настроению, потому что мы еще раз понимаем, насколько важен именно этот вопрос в школе. Вообще, наверное, каждый родитель знает о том, что вот вопрос безопасности, прежде всего, он не то что поднимается там один или два или три раза в год, он находится на постоянном контроле, прежде всего, руководителя детского сада, школы или другого учреждения образования. И накануне начала учебного года, это было совсем недавно, в обязательном порядке проверяется, все ли соответствует паспорту безопасности образовательного учреждения. Это касается и антитеррористической защищенности, информационной безопасности, других каких-то категорий, которые обязательно проверяются, причем вместе с надзорными органами, с Росгвардией, полицией, МЧС, Роспотребнадзором. Но, как мы видим, это тот вопрос, который должен быть всегда на контроле, каждый день. И поэтому, ну, мы надеемся, что нас поймут родители, в связи с тем, какие меры безопасности принимаются сейчас, они в том числе призваны исключить возможность пребывания посторонних лиц в школе, в детском саду, на площадке, на территории, потому что это, в общем-то, тоже один из таких очень важных пунктов, даже в условиях, когда специальные люди, да, это люди охранных предприятий, осуществляют проходной режим или безопасность в школе.
То есть вообще, сейчас как... обычные посетители, родители в школу пройти не могут? Это вот пока идет проверка, пока обострившаяся эта ситуация? Или так, в принципе, будет и дальше? Но если родителям все-таки нужно пообщаться с учителем, например, такая история возникает часто.
В принципе, мы говорим о том, что посторонних взрослых, скажем так, посторонних людей на территории школы быть не должно. И если родителю необходимо прийти пообщаться с классным руководителем, или проходят родительские собрания, или проходят какие-то другие важные мероприятия, то в этом случае родителю не составит трудности, да, поговорить с классным руководителем и определиться с временем приема, с возможностью посещения школы. Мы сейчас больше говорим, наверное, о том, как родители, там, бабушки, дедушки хотят сопроводить своего ребенка буквально не только до раздевалки и помочь ему раздеться, но и пройти в школу и пройти дальше в кабинеты. И просим здесь родителей тоже понять ситуацию, когда, в общем-то, ребенок практически это делать умеет или быстро научится с помощью учителя, но вопрос безопасности касается в том числе и пребывания на территории образовательного учреждения. Это ни в коем случае не означает, что родителей вообще никто никогда не будет пускать в школу, но родители должны понимать, что порядок есть порядок. И, в общем, как вопрос безопасности, он, конечно, должен быть на первом месте. Угу. Безусловно, конечно, проверяется работа тревожных кнопок, систем видеонаблюдения. И мы понимаем, и вот сейчас еще раз говорим с сотрудниками школы, охранных предприятий, о том, что у каждого должен быть алгоритм действий. Будь то эвакуация детей в случае непредвиденных обстоятельств, да, будь то действия в условиях, скажем,
возникшие экстренные ситуации.
Да, подобных, которые случились в Ижевске. Но в любом случае, каждый учитель, неважно, классный руководитель или нет, потому что во время урока он несет ответственность за жизнь и здоровье детей или воспитатель в группе, ответственные лица и работники охранных предприятий все четко должны понимать, что и когда они должны делать. Поэтому, конечно, эти меры сейчас усилены, и, конечно, они будут продолжать оставаться на таком очень серьезном контроле и нашим, и администрации районов, и руководителей школ.
Анна Вячеславовна, учителей как-то специально сейчас готовят к возможной экстренной ситуации? Какие-то инструктажи проходят в этой связи?
Вы знаете, учителей, как и воспитателей, и, в принципе, педагогов всегда готовят к таким экстренным ситуациям. Потому что есть порядок действий, скажем, если возникла угроза террористической, да, опасности, и мы помним, как еще несколько лет назад, ну и, к сожалению, до сих пор, но в более редких случаях, поступали ложные звонки в школы, в детские сады, и зачастую некоторые школы чуть ли не каждый день проводили эвакуации детей, потому что такой сигнал поступал. И они должны были четко реагировать и в детских садах, и в школах, в любых учреждениях образования. Есть определенный порядок действий в том случае, если срабатывает там пожарная сигнализация и какие-то другие вещи. Учитель понимает, как нужно действовать, если там ребенку стало плохо. Ну, вот есть какие-то определенные модели поведения, которые всегда проговариваются с учителями, которые прописаны в определенных инструкциях, да, для того, чтобы учитель еще и сам мог их прочитать, вернуться, обновить немножко ту информацию, которую он владеет. Поэтому с этой точки зрения, конечно, учителя обладают всеми необходимыми знаниями. Но для нас важно еще раз напоминать о том, что это не простая формальность. Это, к сожалению, такие вещи, которые могут стать экстренно необходимыми в самых разных ситуациях.
Анна Вячеславовна, после Ижевска у многих родителей наверняка возникло желание, хотя бы на какое-то время оставить детей дома, учить их удаленно. Стала ли такая тенденция массовой в Петербурге, и насколько откликаются, идут навстречу школьной администрации?
Нет, вы знаете, мы такого не наблюдаем в Петербурге. Отдельные случаи, конечно, есть. Но все, наверное, родители тоже знают эту информацию уже два с половиной года. В Санкт-Петербурге доступно каждому родителю о организации смешанного формата обучения. Да, когда родитель не переходит на семейное образование, по необходимости имеет возможность оставить ребенка дома, неся, конечно, ответственность за его обучение, но при этом ребенок не выбывает из контингента школы. У нас, мера была введена в связи, понятно, с противоэпидемическими мероприятиями или усилением заболеваемости в Санкт-Петербурге еще 2 года назад. Но сейчас, конечно, ею смогут воспользоваться эти родители, для которых такие опасения актуальны. Вот. Все уроки по всем предметам, начиная с 3 по 11 и заканчивая 11 классом, записаны, размещены на портале дистанционного образования Санкт-Петербурга. Сейчас, как и всегда, через неделю к нам подключается РГПУ имени Герцена, которые предлагают свои интересные занятия, продленка с Герценовским университетом. Поэтому есть сейчас те ресурсы, которые позволяют родителям воспользоваться ими для того, чтобы эту тревожность снять из себя, из детей, потому что, наверняка эти опасения есть и не только у родителей, но и у ребят тоже.
Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга, у нас в гостях. Хочется все-таки нашу беседу вернуть в праздничное русло, обратиться к учителям. Говорят, что в любой сложной ситуации спасает рутина, а уж чего-чего, рутинной работы, бумажной работы учителей всегда было много. Говорят, что в этом учебном году ее стало меньше. Анна Вячеславовна, это действительно
совершенно
так?
Верно.
За счет чего ее стало меньше?
Прежде всего, это связано с теми изменениями, которые внесены в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. И в июле месяце вышел приказ Министерства просвещения России, в котором четко обозначен перечень той документации, которую должны осуществлять непосредственно педагогические работники. То есть мы понимаем, что в школе есть учителя, классные руководители, и есть административный аппарат, методический аппарат. Вот на долю последних двух категорий, собственно, и ложатся, наверное, те самые отчеты аналитика, в большей степени аналитика. Потому что сегодня достаточно информационных систем для того, чтобы собирать удаленно отчеты, анализировать деятельность учреждения. Но мы сталкиваемся больше, наверное, с вот такими жалобами, когда в школе хочется знать все больше и больше об успеваемости, о классах и так далее, и так далее. Но сейчас действительно с 1 сентября этот вот значительный объем работы, он снят с учителей, мы очень рассчитываем, что все педагоги это почувствовали. Потому что осталось, собственно, два основных документа, которые выполняет учитель, это рабочая программа и журнал учета успеваемости, ну, то есть классный журнал, как мы раньше говорили. Вот, а также еще три документа, которые, ну, скажем, заполняет учитель в зависимости от того, является ли он классным руководителем, тогда он составляет план воспитательной работы, пишет характеристики на детей, если это необходимо, является ли он педагогом, который ведет занятия в неурочной деятельности, тогда он составляет журнал внеурочной деятельности или программу внеурочной деятельности. То есть получается, что в совокупности, да, вот установлены такие пять документов основных, которые ведет учитель.
Угу. Вот продолжая разговор о нововведениях, одним из них стало усиление патриотического воспитания. Анна Вячеславовна, как проходят разговоры о важном на классных часах и готовы ли к таким разговорам классные руководители?
Да, вы знаете, когда начинался проект вот «Разговоры о важном», было очень много вопросов и у родителей, и у учителей. Хотя, с другой стороны, у нас учителя имеют очень мощный инструмент для того, чтобы проводить вот как раз уроки в рамках проекта. И, ну, это прежде всего вот та достаточно большая база и информационная, и контенты различные, которые нам представляет Министерство просвещения. Собственно, и темы определены одни и те же для страны. Проводятся занятия в первый час работы, скажем так, школы в понедельник, после проведения церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации. Поэтому это такой взаимосвязанный процесс. Но чем дальше проводятся уроки, тем больше мы видим, как так расслабляются учителя и родители, и дети. Потому что, ну, если у кого-то были, скажем так, такие раздумья о том, что это будет именно политинформация, какие-то неинтересные уроки, то сейчас мы видим, такое расслабление пошло, потому что, скажем, вот на прошлой неделе, да, проводился урок, связанный с юбилеем Циолковского, и дети говорили о космосе с учителями. На этой неделе говорили об отношении к пожилым людям, ну, собственно, о бабушках, о дедушках, а то есть традициях, которые есть в семье, связанные со старшим поколением. Среди у нас не менее интересные занятия, которые будут посвящены Дню Учителя, Дню Отца, Дню Музыки. Ну, то есть тематика действительно достаточно интересная, и учителя уже тоже в этой теме освоились. Поэтому вот как мы видим и слышим и от родителей, и от самих учителей, что уроки становятся интереснее. Вот какое-то, наверное, такое ощущение, что вот будут заставлять делать что-то, что, может быть, не очень нравится учителям, оно постепенно уходит. Да, и дети, которые принимают участие в этих уроках, они себя чувствуют гораздо свободнее. Поэтому, да, вот наконец-то эти мероприятия стали действительно такими интересными и
неформальными.
Я бы сказала, что их ждут неформальными, да, да. Ну, а в конце концов, у кого еще, может быть, не совсем получается, вот те могут посмотреть, как это делают коллеги, что-то изменить для себя и тоже выйти все-таки на вот такой неформальный интересный
уровень. На хороший уровень. Анна Вячеславовна, еще одно нововведение. Согласно новому образовательному стандарту, в этом году ученикам российских школ должны были начать преподавать финансовую грамотность. Для чего это нужно? Появился ли какой-то предмет отдельный в расписании, учебник появился ли?
Вы знаете, конечно, мы в Санкт-Петербурге привыкли к тому, что для нас не новым является ни понятие финансовой грамотности, ни само изучение этого предмета или его элементов, потому что в подавляющем большинстве школ Санкт-Петербурга это уже делали, финансовой грамотности в различных ее проявлениях учили. Но даже когда мы проводили эти уроки, то мы прекрасно видели о том, насколько полезными они являются для детей. Когда ребенок рассказывает, придя домой маме, как правильно организовать семейный бюджет, конечно, для мамы, наверное, это очень ценно.
А с какого класса-то это все происходит?
Да, но даже вот родители рассказывали о том, как сколько интересного они узнали от своего ребенка после таких уроков. Поэтому у кого-то, да, у кого-то эта система уже сложилась, и проводятся действительно занятия в рамках внеурочной деятельности.
Но это пока как факультатив, да? То есть это не обязательный предмет, и учебника по нему нет.
Не обязательный предмет, да. Но что является обязательным, это включать элементы и темы финансовой грамотности в начальной школе, например, в математику, в окружающий мир, рассказать о том, что такое финансы, как складывается бюджет, полезно, в общем-то, и в начальной школе. А ребятам, кто постарше, на математике, информатике, обществознании, можно рассказывать уже о более серьезных вещах, связанных, ну, практически с теми же темами, бюджетом. И нужно сказать, что вот очень важно, что в нашем городе реализуется еще один проект, это «Твой бюджет в школе», который уже реализуется 2 года, мы пошли уже на 3-й год его проведения. И очень важно, что ребята действительно научились сами проектировать какие-то проекты, защищать их, получать реальные деньги для того, чтобы в школе этот проект реализовать.
Анна Вячеславовна, ну вот беседа наша подходит к концу. Хочется еще приподнять ее праздничный градус. Совсем скоро станут известны итоги конкурса «Учитель года». Их по традиции обнародуют праздник 5 октября. Да. Уже известно, что педагог петербургской школы вышел в финал конкурса. Можете рассказать о нем поподробнее?
Ну, вы знаете, наверное, очень хорошо о том, что наши педагоги, петербургские педагоги, всегда участвуют в конкурсе «Учитель года» и участвуют очень успешно. В Санкт-Петербурге немало педагогов, которые получили либо «Малый пеликан», то есть стали одним из 5 призеров конкурса, или «Большой пеликан», это для абсолютных победителей. Вот. Но даже участие и выход в финал для нас уже очень важное, скажем так, показатель достижения высоких результатов петербургских учителей. В этом году на конкурсе «Учитель года» Санкт-Петербург представлял учитель истории, буквально мой коллега, школы 619 Калининского района Егор Алексеевич Киреев. И очень интересно было смотреть, действительно, какие уроки он проводил, какие мероприятия. Потому что, ну, вот это человек, который влюблен в свою профессию, слава богу, и очень хочется, чтобы таких учителей было как можно больше.
И ведь он достаточно молодой еще человек, молодой преподаватель.
Молодой,
я видела его фотографию, да, очень обаятельный.
Да, очень открытый,
у него еще все впереди.
Безусловно, все впереди. Но и само участие в таком конкурсе – это уже показатель очень высокого уровня учителя, ведь он стал победителем нашего регионального конкурса «Учитель года» и получил право поехать на Россию. Поэтому мы с нетерпением ждем результатов конкурса. Очень интересно, какие педагоги вот войдут и в пятерку не финалистов, уже, а лауреатов, и кто получит... Значит,
главные награды, да, пеликанов.
Награду. Очень интересно, потому что это всегда прорыв вперед. Учитывая, что уроки учителей идут прямые трансляции, и в записи их можно посмотреть, это всегда, конечно, такое приобретение опыта. Но не только Егор Алексеевич нас порадовал, скажем так, вот сейчас, да, но и воспитатель 32-го детского сада Петроградского района Наталья Демченко, которая вот стала одним из 5 финалистов конкурса «Воспитатель России» и получила малую хрустальную жемчужину. Поэтому достижений педагогов очень много. Скажем, у нас же есть конкурс, например, и среди педагогов доп. Образования, итоги которого подвели недавно, «Сердце отдаю детям». И в этом конкурсе абсолютным победителем стал педагог Санкт-Петербургского городского творчества, Дворца творчества юных и ностальмок, поэтому петербургские педагоги получают очень много наград. И мы радуемся каждый год, несмотря на то, что праздники, может быть, и отдельные, но День учителя – это такой праздник не только, собственно, учителей, это праздник всех педагогов Санкт-Петербурга, поэтому мы искренне поздравляем их с этим замечательным праздником, хотим пожелать им творчества, успехов и сохранять в себе вот ту искру, которая позволяет и детям стремиться за чем-то лучшим, стремиться за знаниями, быть неравнодушными.
Спасибо, Анна Вячеславовна. Я присоединяюсь к этим словам, к этим поздравлениям. Действительно, терпения, крепкого здоровья, радости от трудного, но такого необходимого всем нам учительского труда хочется пожелать всем педагогам. Официальные поздравления они будут принимать через несколько дней, но предлагаю вспомнить своих любимых учителей прямо сейчас. Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга, была у нас в гостях. Анна Вячеславовна, спасибо большое.
Спасибо.
С наступающим праздником.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18:51 сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 9 градусов. В Петербурге состоялся спуск на воду ярусового процессора «Гандвик-2». По словам специалистов, ярусный способ улова наиболее щадящий для водной экосистемы. Он снижает вредное воздействие на морское дно и позволяет ловить строго определенные виды рыб. На судне установлена система выборки ярусы и рыбоперерабатывающая фабрика для обработки улова. «Гандвик-2» водоизмещением 2200 тонн имеет в длину 59 метров и ширина его 13 метров. Проектная мощность добычи – 25 тонн рыбы в сутки. Сдача судна намечена на июнь следующего года. Петербург вновь присоединился к ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес». Сегодня в городе состоялось центральное событие. На территории курортного лесопарка участники высадили 15 молодых дубов. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Анатолий Павелий, представители профильных комитетов и общественных организаций. Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года. За три года к ней присоединились 2,5 миллиона участников. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 57 рублей 41 копейка, евро будет стоить 55 рублей и 40 копеек. Чуть более чем через полтора часа в Москве футбольный клуб «Зенит» проведет матч в рамках Кубка России против «Спартака». Подробнее о подготовке сине-бело-голубых к встрече в репортаже Артема Сащенко.
В стане «Зенита» перед кубковым матчем со «Спартаком» есть потери. В игре не сможет участвовать бразильский полузащитник Клаудиньо, который был удален в прошлой игре Кубка России против «Крыльев Советов». Кроме того, продолжает восстанавливаться после травмы голкипер Даниил Адоевский. Что касается опорника Вильмара Бариуса, то решение о его участии в матче примет тренерский штаб в день игры. Колумбиец играл накануне за свою сборную против Мексики и даже забил гол. Но непонятно, успеет ли он восстановиться после матча сборных и продолжительного перелета. Одними из последних после игр за свои национальные команды в состав «Зенита» вернулись центральные защитники Дэйан Ловрен и Нуралы Алип. Но они успели провести командную тренировку в удельном парке перед вылетом в Москву. Это будет уже третий матч сине-бело-голубых против «Спартака» в этом сезоне. Но на подготовке команд, по словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Симака, это вряд ли сказывается. Сейчас тренерский штаб уделяет больше внимания функциональному состоянию футболистов, сообщил главный тренер.
В большей степени над функциональным состоянием, потому что любая пауза, она выбивает из какого-то рабочего ритма, то количество игроков, конечно, оно не позволяло какие-то там общекомандные действия моделировать. Поэтому в большей степени, конечно, это индивидуальные какие-то качества, это поддержание того состояния игрового тонуса, который нам сейчас важно.
Матч «Спартак-Зенит» начнется в 20:30. На игре ожидается около 8 тысяч болельщиков. Сине-бело-голубых поддержат 300 фанатов. Перед матчем будет объявлена минута молчания в памяти погибших в Ижевской школе. Судьи выйдут на поле в траурных повязках.
Новости дня. Культура.
Театру балета Бориса Эйфмана исполняется 45 лет. В честь этой даты труппа покажет сегодня на сцене БКЗ «Октябрьский» уникальную двухактную гала-программу. Елена Серова расскажет подробнее.
Празднование 45-летия театра балета Бориса Эйфмана стартовало летом. Труппа провела в Петербурге и Москве большую серию спектаклей. В Шереметьевском дворце открылась выставка театра балета Эйфмана «Только любовь», рассказывающая о творческом пути хореографа и его артистов. Экспозиция доступна для посетителей до 23 октября. В ходе сентябрьских гала-вечеров зрители увидят фрагменты из наиболее популярных балетов театра: «Анна Каренина», «Роден», «По ту сторону греха», «Чайковский», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру». Эти постановки являются отражением итогов многолетних художественных поисков хореографа. И, по словам Бориса Эйфмана, источник его вдохновения находится у него в душе.
Юбилеи, премьеры, радости, горести. Это жизнь художника, жизнь театра. Поэтому вместе с театром уже 45 лет я переживаю все те события, которые проходят в театре. Я бы биографии, наверное, не акцентировал на какие-то спектакли. Я бы акцентировал на тот путь, который я прошел очень раннего возраста, когда я почувствовал в себе божий дар. Способность говорить языком тела. Я в 13 лет начал сочинять хореографию. В 16 у меня уже был свой ансамбль, так называемый. А в 21 год я снял уже свой первый фильм на ленинградском телевидении «Вариация на тему рококо». И служение этому дару, вот этот путь и есть моя биография. Я создал, на мой взгляд, русский психологический балетный театр.
Настоящим сюрпризом для зрителей будет исполнение специально восстановленных фрагментов из спектакля «Мастер и Маргарита» и балета «Двухголосие». Эти культовые постановки Бориса Эйфмана эпохи 1970-80-х годов давно сошли со сцены, и многие ценители танца ранее никогда не видели их вживую. БКЗ «Октябрьский» – знаковая площадка для истории театра. Именно здесь ровно 45 лет назад, в 1977 году, состоялось первое публичное выступление коллектива Бориса Эйфмана, в те времена носившего название «Ленинградский новый балет».
Музей истории города отмечает 315 лет со дня появления идеи возведения Петровских ворот в Петропавловской крепости. Елена Медведева расскажет подробнее.
Согласно архивным документам, осенью 1707 года Петр I в письме генерал-инспектору Ульяну Синявину дал указание начать работы по возведению в Петербурге каменных ворот, как он писал, подобных Нарвским. Уже на следующий год по проекту Трезини в Петропавловской крепости построили триумфальную арку из камня и дерева, украшенную горельефом с изображением бога Саваофа и большим барельефом со сценой низвержения Симона Волхва, работы немецкого мастера Оснера. Этот сюжет в аллегорической форме прославляет победу царя Петра над Карлом XII. Первоначальные ворота создавались еще до Ништадтского мира, но вся программа убранства была предчувствием грядущего триумфа. В 1716-1717 годах Трезини их перестроил полностью в камне. Туда перенесли барельеф Оснера, в нишах по сторонам арки установили скульптуры «Храбрость и благоразумие». В 1720 году над аркой ворот был помещен государственный герб Российской империи – двуглавый орел весом более тонны, отлитый из свинца мастером Васу. И это еще не все изменения, произошедшие за время их бытования, рассказала главный научный сотрудник Музея истории города Марина Лугунова.
Над воротами в свое время возвышалась двухметровая статуя апостола Петра. И рядом были ангелы и прочие добродетели, какое-то время рядом стояли и Марс, и Нептун. Но вот потом все остальные скульптуры исчезли, кроме тех двух, которые стоят в нишах. Выполнены из доломита эти ворота. Камень гигроскопичный. Во времена Николая I их оштукатурили для того, чтобы сохранить. И в начале 20 века штукатурку сняли. В 2006-2007 году им постарались вернуть тот облик, который они имели в начале века 18-го. Впервые сняли ворота.
В прошлом году Музей истории Петербурга объявил фотоконкурс «Санкт-Петербург под крыльями двуглавого орла». С работами участников можно ознакомиться в соцсетях музея.
Завтра, по сообщениям Петербургского гидрометцентра, в Петербурге временами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Ольга Гехтер. Всего доброго!